Всем привет! Это Наталья Коньшина и проект «Родительское крыло». Это подкаст о жизни с детьми с нарушениями развития.
Всем привет! Сегодня у меня в гостях Елена, и я очень благодарна вам за то, что вы согласились участвовать в моем подкасте «Родительское крыло» и рассказать про вас и вашего сына Диму. Расскажите, пожалуйста, в каком городе вы живете, в какой стране, сколько Диме сейчас лет?
Здравствуйте, Наталья Владимировна. Мы живем в России, в городе Пскове. Дима у нас второй ребенок в семье, и ему сейчас 3,5 года.
А сколько братику на данный момент?
Братику через 2 недели будет 5.
Ага. То есть он у нас младший, да,
Дима? Да.
Хорошо, расскажите, пожалуйста, Лен, когда вы узнали о том, что Дима имеет какие-то особенности в развитии? Это было сразу видно на контрасте с его братом вот с рождения, или это стало понимание, это стало приходить в более позднем возрасте?
Нет, с рождения не было никаких нарушений развития. Ну, моторно он немножко там позже сел и пополз, но он родился 8-месячным, и нам казалось, что, ну, как бы это норма. А вот когда к году мы в 11 месяцев сделали, ну, прививку, тогда он там первые шаги сделал, и потом через неделю вот он перестал отзываться на имя, как, ну, как будто бы отключился, да, от мира. Он перестал, ну, делать шаги без опоры, и все. И время, ну, как бы, и вот это все остановилось, все развитие. То есть он просто как будто бы перестал нас замечать, и году и трех он уже, ну, у него из речи остался только лепет, и он пошел уже только в год и 4. То есть это все, ну, все какой-то, ну, как бы регресс, что ли, мы заметили, ну, уже к году и 3 вот конкретно, что все, он, ну, ушел как в себе, ну, ушел в себя, да, можно так сказать.
Скажите, пожалуйста, а вы вообще до того, как вот стали замечать какие-то особенности у своего сына, вы что-то знали о детях с нарушением развития, с аутистическим спектром, с нарушениями речевого развития, может быть, с какими-то генетическими синдромами, которые сопровождаются также нарушенным развитием? Или это вообще впервые, когда вы с этим столкнулись и стали какую-то информацию где-то получать, добывать и узнавать про это?
Конечно, о детях с нарушением развития я знала, но конкретно об аутизме я не знала ничего. И вот когда в 11 месяцев я увидела, что он после прививки, что он начал, ну, перестал на меня смотреть и отзываться на имя, и, конечно, я начала искать информацию в интернете. И уже, конечно, я поняла, что это за диагноз, и я, в принципе, ну, в год уже знала, что он аутист. То есть это ни у кого из родных, близких, друзей таких детей, ну, деток не было.
Ну да, то есть получается такое соприкосновение с этим состоянием у вас было впервые, и, безусловно, кстати, достаточно быстро поняли и стали обращаться за помощью. Но расскажите, что было самое сложное в самом начале вашего пути, когда вы поняли, что Дима отличается, еще, может быть, там диагноз не был поставлен. Что вообще самое сложное было для того, чтобы начать что-то делать?
Ну, самым сложным, наверное, в начале пути было найти, куда бежать и где тебя поймут, о чем вообще ты говоришь, потому что я это уже знала, ну, то есть я уже видела, я с этим ребенком жила, да, бок о бок каждый день, но в нашем городе на меня смотрели очень странно, то есть ни один из врачей не говорил мне, что вам действительно нужна помощь, там, обратитесь к хорошему неврологу, психиатру, такого не было. Чаще всего педиатры мне говорили, что, ну, лечиться надо мне. И это, конечно, очень страшно, потому что другие, ну, родители в действительности послушают, да. Но, к счастью, в год и 3 мы попали на консультацию к вам, и это было началом нашего пути. Вот. И, ну, тут самым сложным стало принятие, что твой ребенок не понимает тебя, потому что по обследованиям он не понимал речь, все речевые частоты у него выпадали, и на принятие вот этого факта ушло где-то 3 месяца. Я собрала себя в руки, и мы начали бороться.
Да, Елена, действительно, информированность врачей первичного звена, да, то есть понятно, что когда вы попадаете в специализированную клинику неврологическую, типа в которой работаю я, да, ну, у нас есть, да, информированность, и мы работаем с такими детьми и прочее, но информированность у тех педиатров и тех неврологов, которые сидят вот первично, которым попадают наши пациенты в самом начале, да, по месту жительства, она, к сожалению, очень низкая, да, и вот этот вопрос аутизма, это такой вопрос, как мячик, который кидает, да, то есть, ой, это не наше, идите к психиатру, психиатры говорят, ой, вам еще рано, идите к неврологу, да, и вот таким образом тратится время, и я надеюсь, что этот проект в том числе будет полезен не только для родителей, но и для специалистов. Я всегда про это говорю, что все-таки вот эта информированность, она возрастала, и даже педиатры не боялись об этом говорить с родителями и каким-то образом правильно направлять их. Елена, вот уже прошло несколько лет, да, и вы уже имеете определенный опыт. Скажите, с чего, на ваш взгляд, в первую очередь нужно начинать работу над развитием у детей с аутистическим спектром, у детей с нарушением развития? Вот что, на ваш взгляд, является базой, после которой будет какой-то эффект?
Наверное, банально сейчас скажу, стоит начать с хорошего невролога и психиатра, которые смогут прописать коррекционный маршрут, назначить первичное обследование, потому что без той же проверки слуха, там, ЭЭГ, да, может быть, МРТ, если, ну, то есть, если это нужно, да, ребенку, не прописать коррекционного маршрута и, конечно, не бояться ранней педагогической коррекции, потому что многие родители думают, ну, вот до 3 рано, ну, то есть мы потом пойдем, а он еще маленький. Ну, мы начали в год и 6, и я хочу сказать, что, ну, я не жалею об этом, как бы тяжело, ему тоже было тяжело, самому Диме тоже было непросто. И нам было непросто смотреть, да, как, ну, да, он, это не было там все гладко и без капризов, конечно, ему тоже пришлось привыкать. Даже в раннем, столь раннем возрасте это нам помогло и дало тот уровень, который есть у него сейчас. Потом мы пошли уже на АБА-терапию, которая тоже дала свои результаты, потому что у Димы есть гиперактивность, и, ну, то есть учебное поведение для него было важно. Все вместе, ну, невролог, психиатр и хорошая педагогическая коррекция, она дала большой толчок. Ну и, конечно, мы ее не прерываем. Ну, то есть, ну, месяц у нас есть, летний месяц для него, потому что он тоже ребенок. Но мы занимаемся. Своего коррекционного маршрута мы отходить не будем, потому что я думаю, что он не пойдет, да, там в какую-то обычную школу, и этого не случится. Но до школы нужно сделать максимум, чтобы он смог пойти хотя бы в коррекцию, в которой он будет себя чувствовать комфортно.
Да, Елена, ну, на самом деле вы начали прям очень даже рано, да, то есть, ну, вот если взять среднестатистическую когорту там пациентов, которые обращаются ко мне на консультацию, год и 6 начала интенсивных занятий, это прям очень хороший старт и очень хорошее начало, и на самом деле по Диме сразу видно эффект от этого раннего вмешательства. И сейчас во всем мире призывают, да, большую информированность, больше к учета каких-то красных флажков у деток с нарушениями развития, чтобы действительно не ждать там 3-4 года, а начинать коррекцию раньше, потому что я всегда говорю одну и ту же фразу. Когда у нас, чем моложе мозг, да, чем он младше, тем он более незрелый. И тогда мы можем направлять это развитие. А когда ребенок приходит там в 3-4 года и уже не сформировали какие-то у него навыки, тогда нам его приходится переучивать. Поэтому я думаю, что эффективность от его занятий реабилитации, это прежде всего связано и с тем, что вы своевременно начали этим заниматься. Ну и действительно здорово, что вы ему делаете отпуск, это круто, потому что наши бедные детки с нарушением развития такие трудяги. Я всегда говорю, что им не позавидуешь, сколько занятий они имеют. Вы даже, наверное, сами можете сравнить, да, со своим старшим ребенком, и сколько Дима имеет занятий. Это вообще небо и земля. И да, их не надо лишать детства, поэтому здорово, что вы понимаете это и делаете для него хотя бы отпуск месячный. Это очень хорошо. Елена, скажите, пожалуйста, как вы выбирали своих специалистов? Ну, наверняка у Димы там есть ABA-терапист, да, есть какие-то специалисты, с которыми вы консультируетесь. какой бы вы совет дали для других родителей при выборе этих специалистов, потому что сейчас их огромное количество, да, то есть заходишь в любую социальную сеть и специалистов по коррекции поведения и разных там других направлений очень много. На что ориентировались вы и какой бы вы совет дали родителям?
Ну, если честно, у нас маленький город, и, например, специалист по ЭБИ-терапии у нас, ну, он один. Когда мы хотели к ней попасть еще в маленьком возрасте, мы, ну, у нас не было такой возможности, потому что к ней было не попасть. Мы просто попали на консультацию. Она нам дала, ну, свои какие-то рекомендации. Спасибо ей большое. Так мы там научились просто отвечать, ну, хочешь, да, там, ну, то есть какую-то базу, да. То есть этому я там обучала его сама. Дефектологов мы сменили ни одного, и это очень сложно. Искали мы специалистов только по отзывам, потому что ничего, в принципе, в интернете нет. Заходя там на сайты, ну, в нашем городе нет какой-то там развернутой информации, и это просто по тому, как ведет себя ребенок. Когда он маленький был, ну, понятно, с ним играли, потом у нас был центр, в котором, конечно, Диме было очень тяжело, и он плакал, очень сильно плакал. Даже, ну, мы подъезжали туда, он уже ревел, он видел в окно, и он уже плакал. И, конечно, я уже не смогла. Мы полгода отзанимались и начали искать нового специалиста, нашли. Сейчас Дима занимается. И занимается, ну, хорошо, идет с удовольствием, и это дает свои плоды. И, наконец-то, мы попали в ЭБА-терапию в это лето, когда были окна, и остались. Вот с этого лета, с 3 лет он в ЭБА-терапии, очень плодотворно. Поэтому у нас, к сожалению, нет, да, такого выбора, как в городах-миллионниках, да, там что... Ну, какие-то специализированные центры, еще что-то. К сожалению, у нас с этим большие проблемы. У нас есть коррекционный сад, там группа кратковременного пребывания, и там есть набор специалистов, но ЭБА-терапии нет, но они все равно это применяют к детям неговорящим и к таким, как Дима тоже, которые, да, там начинают говорить все равно. Есть у них альтернативная коммуникация, но... Для Димы она все равно тоже нужна, потому что все-таки глядя, да, на предмет, ну, то есть там на карточках, он запоминает гораздо лучше. Первое занятие, ребенок всегда некомфортно себя чувствует, все равно будет плакать. А потом уже смотреть в действительности там, через какое-то время, как он ходит. Потому что ему тоже должно быть комфортно в этих условиях. Через крики, конечно, может многое получиться, но... Если, например, в саду ребенок так себя не ведет, и это не норма для него, то, наверное, на занятиях он не должен себя так вести, чтобы и ваше сердце было неспокойно. Толку от таких занятий тоже, наверное, не будет. Сейчас он идет на все занятия, даже на ЭБА-терапию, где, ну, требуют, он идет с удовольствием. Но это, конечно, радость.
Да, действительно, вы правы. Наш мозг вообще и взрослых, и детей так устроен, что при позитивном каком-то окружении, подкреплении информации, эти навыки, которые мы формируем, формируются намного проще, лучше, чем в стрессовой ситуации. У нас есть такая лимбическая система, это система, которая отвечает за наш эмоциональный статус. И в этой системе также есть части, которые отвечают за нашу память. Так вот, есть очень много исследований, которые говорили о том, что если у человека в момент какой-то ситуации вырабатывается стресс, да, то есть ему не нравится, он явно не очень рад тому, что происходит, его мозг потом эту информацию просто может стереть, да, потому что это как бы негативная информация, которая не должна фиксироваться в нервной системе. Елена, кроме вот ограничений по количеству специалистов, да, то есть в маленьком городе сложно найти своего специалиста и прочее. Да, с какими сейчас трудностями основными вы сталкиваетесь, имея особенного ребенка, ребенка с аутистическим спектром?
Наверное, самым сложным это то, что Дима не умеет коммуницировать, да, со своими сверстниками. Коммуникация, она практически отсутствует, кроме брата. Вот. Вот это, наверное, самое сложное для меня, потому что, ну, мы же бываем, да, на детских праздниках, еще где-то в местах, где скапливаются люди, да. Вот, понятно, что это вызывает там какие-то вопросы у людей, но с этим мы уже справились, это, ну, это принятие мы прошли, и, в принципе, Дима, ну, он как бы будет просто один играть, да, то есть обособленно от других где-то, вот, ну, хотя бы это нас спасает, потому что, ну, я знаю детей, которые даже не зайдут, да, в помещение, это, ну, это было бы еще сложнее, ну, вот именно эмоционально для меня. Конечно же, то, что Дима там сложно справляется с навыками самообслуживания, это нам пока тяжело дается, и тоже, да, там вопросы каких-то людей, которые, ну, не приближены к нам, они, конечно, ну, иногда ставят в тупик, потому что они не осведомлены, да, там, например, о таких детях, что они там, ну, позже там снимают памперс, там, да, там, ну, и так далее. То есть кто-то там в полтора года, а Дима там, например, до сих пор, да, ходит. И, ну, конечно, вот вопросы именно социума, да, они иногда выбивают из колеи и как-то становится некомфортно. Хотя я не ограждала его ни от кого там, и людям, если что, какой-то вопрос, я всегда прямо говорю, ну, что с ним не так и почему, собственно, как бы так происходит. Но не все готовы, как сказать, да, к таким детям, и не всегда, может быть, это адекватно воспринимается, но мы справляемся.
Да, действительно, вот эти непрошенные советы относительно каких-то элементов воспитания или самостоятельных навыков, которые у нас любят просто прохожие тебе сказать, да, даже имея нейротипичного ребенка, я, например, да, сталкиваюсь с какими-то моментами, когда я, допустим, свой принцип воспитания, да, веду, но даже имея нейротипичного ребенка, постоянно получаешь какие-то, в кавычках, отличные комментарии со стороны окружающих, не говоря уже детей, которые имеют нейроотличность, и их родителей, да, в принципе, да, вот эти непрошенные советы, это, наверное, такой бич нашего общества, и чем более они будут информированы о том, что, да, не все дети одинаковые, и такие дети есть, и они будут в социуме, они будут в садике, они будут в магазине, они будут на детской площадке, тем более лояльным и нормальным, я надеюсь, будет отношение к нашим деткам. Елена, скажите, пожалуйста, состоите ли вы в каких-то родительских сообществах, которые посвящены детям с нарушением развития? И как вы вообще к ним относитесь? И если вы состоите в них, то что они для вас дают?
Да, конечно, я состою в различных группах, чатах, во всех, наверное, соцсетях, и они действительно помогают найти, ну, нужную информацию, да, какого-то врача, может быть, найти какое-то лекарство, потому что чаще всего лекарства мы заказываем из-за границы. Даже просто, знаете, прочитать чью-то историю, да, может быть, вдохновляющую, да, или поделиться своим опытом, кому-то это тоже будет важно в начале пути, да, что-то подсказать или, ну, самой что-то прочитать, найти для себя, почерпнуть там. Это очень помогает, и, наверное, люди знают, ну, через что ты проходишь, ты знаешь, через что они проходят в этот момент. Кто не поймет маму особенного ребенка, как другая мама особенного ребенка. Конечно, ну, они поддерживают, вдохновляют на то, чтобы идти дальше.
Действительно, эта поддержка, которую родители получают в сообществах, она имеет огромное значение, потому что очень часто родители, которые сталкиваются с особенностью развития своих детей, не находят поддержку среди близкого своего окружения, среди родственников, среди бабушек и дедушек, среди своих знакомых. Но это прежде всего связано с тем, что, к сожалению, пока ты сам лично не сталкиваешься с какой-то проблемой, ты на нее смотришь как, ну, я не знаю, по телевизору, да, как в кино, ты не можешь прочувствовать эти чувства. И действительно, когда вот... Почему, в принципе, и этот проект был задуман? Потому что я надеюсь, что когда-нибудь кто-то послушает, допустим, вашу историю в начале своего пути, когда руки опускаются, когда не знаешь, куда бежать и что делать. И это их вдохновит на то, что не надо расстраиваться, не надо останавливаться на одной точке, а нужно развиваться, стремиться, искать свои варианты развития для ребенка, и это будет для них являться большим вдохновением. Елена, расскажите, пожалуйста, какой бы вы дали самый главный совет или, может быть, несколько советов тем родителям, которые вот только-только узнали, заподозрили, прошли тест в интернете, сходили к специалисту и поняли, что у их ребенка аутизм?
Главный совет, ну, знаете, наверное, это банально будет, но просто безгранично любить своего ребенка и делать все возможное для него. Все, что в ваших силах, не знаю, стучаться во все двери, на войне все средства хороши, конечно, ну, это я так считаю. И помнить, конечно, что, как говорится, после дождя всегда будет солнце.
Спасибо большое. Да, Елена, я подписана на вас в Инстаграме. Ну, помимо того, что мы лично знакомы, и с Димой я тоже лично знакома, еще подписана на вас в Инстаграме и смотрю за тем, как Дима у нас ходит на все эти занятия, на разные какие-то штуки. И очень радуюсь, потому что видно, насколько вот эта безграничная любовь, которую вы ему даете, помогает ему развиваться. Я желаю вам больших успехов, оптимизма, и чтобы все было хорошо, и развитие, отсутствие откатов, и, в общем, чтобы Дима начал разговаривать, он уже на полпути к этому, как вы мне сегодня уже поделились радостными, да, какими-то событиями, связанными с его речевым развитием. В общем, удачи, сил, терпения и огромной любви.
Спасибо вам, Наталья Владимировна, мы очень вам благодарны за то, что вы появились в нашей жизни.